Есть псалмы, есть христианские песни, слова которых являются проповедью. Вот это была такой песня. Я не знаю, как она тронула вас. Я не люблю современные христианские. Вроде бы еще не старуха. Но вот такая выросла в те годы, когда пелись песни, которые проникали до глубины души, переворачивали людей. Первый раз я слышу эту песню. Но слова ее действительно потрясающие. Это прекрасное вступление к тому, что я хотела вам сегодня сказать и чем хотела с вами поделиться. И слушая слова этой песни, я думала: Господь, ты действительно можешь приготовить без того, что люди знают, обсуждают или сговариваются, что они будут говорить и как один другого будет продолжать. Эта песня приготовила почву к тому, чем я хотела с вами поделиться. Знаете, что у меня на сердце? Женщина, которая, собственно, является, в кавычках, виновницей нашей встречи, позвонив перед поездкой к вам, сказала: на одной кассете мы услышали, как Господь положил тебе что-то на сердце. И не то, о чем просили говорить, а то, что Господь положил тебе для этой общины, ты говорила: вот это ожидаемое тебе. Спасибо. И когда я мысленно обратилась к Господу, у меня на сердце легли слова, о которых самому Слово Божие говорит в этом закон и пророки. Но прежде чем я к ним обращусь, невольно хочется вспомнить о том удивительном празднике, который ждет нас через 2-3 дня. И вы знаете, о чем я говорю, о Рождестве. Знаете, есть одна картина. Хотелось бы увидеть автора этой картины. Называется эта картина «Современное Рождество». На этой картине изображена Мария, облокотившаяся в бессилии, в предродовых болях об столб электрического напряжения. На лице ее написаны муки, зима, мороз, снег. На лице написаны предродовые муки. Младенец должен вот-вот прийти в мир. На этой картине позади Марии большой город, залитый огнями. Потому картина называется «Современное Рождество». Площадь видна вдали, на площади елка, окна домов, залитые светом, окна, украшенные рождественскими гирляндами, лица за окном, поднимающие тосты, и Мария, стоящая вне города. В былые времена для нее нашелся хотя бы хлев, где были животные, где младенец пришел в мир. В современное Рождество для нее и этого нету. Вообще нет места родиться младенцу. Говорит вам, я только описала эту картину. Она так и называется — «Современное Рождество». Чем стало для нас Рождество? Для многих детей это праздником подарков, когда дарят подарки. Для многих взрослых это просто, когда встречается круг родственников. Это все? Есть всему место. Для бизнесменов, для продавцов это праздник, когда звенят кассы, потому что покупаются подарки. И это Рождество ждут, к нему готовятся только с одной мыслью, что от этого праздника получить. Это и есть Рождество. Теперь вы понимаете, Мария в страданиях, облокотившаяся о столб электрический, ей некуда идти. Младенцу негде родиться, вообще негде, и хлеба нет. Мы удивляемся, что в те времена, когда он родился, не нашлось места ни в гостинице, ни сердобольной души, которая бы приютила эту пару. Хлев, ясли, из которых ели животные. Вот что стало место рождения. А сейчас и этого нет. Понимаете, что я хочу этим сказать? Вот в какое время мы живем. Вот это современное Рождество. Как много мне приходилось быть Рождество за Рождеством, там, где до хрипоты пелись христианские гимны, тихая ночь, дивная ночь, где дарились подарки, где был шум, где был разговор о чем угодно в Рождество, только не о рождении того, кому, собственно, и принадлежит этот день. Пелись христианские песни, говорят, до хрипоты. Знаете, мне хотелось плакать. Хотелось остаться один на один. И только два раза в жизни мне пришлось такое Рождество пережить. Зажечь пару свечей, включить тихую музыку, арфы, например. И под эту музыку думать о том, кто 2000 лет тому назад родился в яслях. Мне посчастливилось быть в Вифлееме, в Израиле. Я много езжу по свету в миссионерских поездках. Я сидела, стояла в этой пещере. Кстати, это пещера, где родился Иисус. Это углубление, куда его положили. Все это сейчас превратилось в предмет культа. Поклонение, не больше. Обложено коврами, ничего не напоминает. Если только в сердце нет Христа, трудно даже себе представить, как больно, что люди из святого делают просто святыню, которой поклоняются. Друзья, вот это Рождество. Современное Рождество. И есть всему место в этот день и в этот вечер, кроме того, ради кого мы и собираемся и говорим «Рождество, Рождество». Знаете, Рождество для меня самый радостный и самый печальный праздник, показывающий, как далеко христиане от Христа, как заменила формы и традиции истинное глубокое христианство. В 1870 году, во время франко-немецкой войны, в рождественскую ночь прекратилась канонада. Почему? В эту ночь на несколько часов оборвалась война. До этого звучали залпы, умирали солдаты, и вдруг наступило короткое затишье. И, воспользовавшись этим затишьем, из одного французского окопа встал французский солдат и запел «Святая ночь». Это так потрясло немецких солдат, что они не стали в него стрелять. Хотя он стоял, как лишенный перед ними. Все затихли, вспомнив в этом сражении, что сегодня ночь того, день того, кто пришел, чтобы остановить зло, чтобы спасти людей своих от грехов их. А куда больше грех, война и убийство. Все затихли. Тогда на противоположной стороне, уже из немецкого окопа, поднялся солдат немецкий и запел, теперь уже на немецком языке, «Тихая ночь, дивная ночь». Так в эту ночь на несколько часов прекратилось сражение. Тот, кто пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их, на несколько часов сумел внести мир в воинственные сердца. Вот об этом я и хочу говорить сегодня. Но прежде чем перейти к этой теме, которая у меня легла на сердце, я хочу задать вам вопрос. Через 2 дня мы будем праздновать его рождение. Мы, христиане, называющие себя его детьми. Можно мне задать вопрос вам? Он родился в вас действительно? Скажите, как ты можешь задавать такой вопрос? Если мы христиане, если мы дети его, как он может в нас не родиться? Знаете, почему я задаю этот вопрос? Женщины, я вижу много женщин сегодня среди нас. Те, которые стали матерями, которые являются матерями. Когда дитя зарождается в вас, в вашем теле, Его рождение вас, то, что он у вас под сердцем, наверное, заставляет вас от многого отказаться. Например, это я знаю как врач, самые заядлые курильщицы в мире из-за страха, что курение повредит ребенку, перестают на это время курить. Да? Есть женщины, которые употребляют алкоголь в меру и без меры. Все-таки страшно, если ребенок родится уродом, и они прекращают пить. Есть будущие мамы, которые применяют наркотики. В этот момент страх за дитя, которое здесь, под сердцем ее, заставляет ее прекратить принимать наркотики. Некоторые женщины любят что-то. Я, например, сейчас хочу сказать о христианках. Любят что-то. Но врачи говорят, вы знаете, воздержитесь. Воздержитесь от приема снотворных, даже если вы плохо спите. Воздержитесь от приема тех или иных лекарств. Воздержитесь ради вашего дитя. И женщины идут на это. Понимаете, о чем говорю, к чему веду? Представьте себе спортсменку, которая вдруг узнала, что будет матерью. Предположим, она была спортсменкой по прыжкам в длину или в высоту, или... прыгала и была плавуньей. И вдруг она узнает, что у нее дитя. И она хочет это дитя. Ради этого младенца она отказывается от спорта на этот год. Потому что прыжки могут... Женщина, вы знаете, к чему привести, да? Она может потерять это дитя. Она прекращает бег, она прекращает прыжки, она прекращает нырять в воду ради дитя, которое в ней. Ее увлечение, ее желание теперь отступают на задний план перед тем, что должен родиться младенец. Знаете, для чего я вам все об этом говорю? Если младенец у вас, теперь же не важно, он или она, вы женщина или мужчина, вас младенец. Вы говорите, вы приняли его. Потому я и задала вопрос, он родился у вас? Пусть он еще не родился, он у вас? Он в вашем сердце? А если он в вашем сердце, скажите, ради него, от чего вы отказались? Можно мне пройти по рядам? Абстрактно. И задать этот вопрос каждой душе. От чего ты, брат, отказался? Отказался ты от раздражения? Отказался ты от гнева? Отказалась ты от обид? Жена, отказалась ты от прикословия? От непослушания? Младенец этого требует. Это для него яд. Отказалась ты от своего последнего слова? Я ведь тоже должна сказать. Последнее слово жене должно принадлежать, а не мужу. Это новое Евангелие. Отказалась ты от этого? Муж, отказался ты от ужесточения? Если глупая жена так глупо говорит, перебивая тебя. Отказался ты от него? Отказались мы от зависти. Отказались мы от жадности, отказались мы от ревности, которая не творит правды Божьей. Отказались мы от гордости, отказались мы от высокомерия. Отказались мы? Это яд? Это как медикамент ядовитый вредит младенцу. Вот эти грехи убивают в нас зачавшуюся жизнь. Мы ее приняли, мы хотели ее принять. Она развивается в нас не здесь, как у женщин, а здесь в сердце. Ради этой жизни, ради этого младенца, от чего мы отказались, друзья? Нечего. Какими мы были, такими мы остались после того, как приняли его в себя. Каково ему у нас здесь, в нашем сердце? Каково? Знаете, пусть эти слова воскреснут в вашей памяти в рождественский вечер, через 2 дня. В этот святой вечер. Останьтесь один на один со своими мыслями и с тем, кого вы приняли сюда. И пусть этот вопрос прозвучит в ту ночь перед вами, дитя мое. ты, кто стал храмом моего духа.
Вы храм.
Вы и суть храм Духа Святого, да? А мы знаем, Отец, Сын и Дух Святой одно. Младенец здесь. Поговорите с ним. Если он вообще не настолько замучен, друзья, вами, что он вообще ответит вам. Спросите его, каково ему в вашем сердце. Разумная мать печется о своем дитя. Она его одевает, она его греет, она его моет, она его кормит. Это забота о младенце. Почему она заботится? Она же его здесь выносила. Она его в муках родила. А он нас в муках родил. А он за нас кровь свою отдал. Мы ничего не сделали, мы его только приняли. Женщина в родах терпит боль. А здесь наоборот, он за нас все потерпел. Он сделал все для нас, что сделали мы для него. Мы заботимся о нем. Мы питаем его. Если да, то чем? Повторяем нашими грехами, нашим поверхностным христианством, нашей формальной верой, нашими традициями, всем тем, что ему совсем не надо. Он ждет от нас чего-то другого. Чего? А теперь давайте прочитаем те слова, которые нам оставлены на страницах первого послания апостола Иоанна. Этого апостола называют апостолом любви. И вот здесь, как бы между прочим, он говорит о том, кто родился для нас в этот мир и для чего он родился. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Видите, для чего? Любовь Бог явил свою в том, что послал самое дорогое Ему Сына. Как Он пришел? Мы об этом говорили. Как Он сейчас приходит в современное Рождество? Вы слышали? Каково этому младенцу сейчас в наших сердцах? Ответьте это сами себе сейчас. Но Бог явил к нам любовь, послав Сына, и говорит, обращаясь к нам. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В той же главе, только ниже стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Дорогие друзья, Бог явил нам любовь, отдав Сына. И говорит, обращаясь к нам, а теперь вы любите друг друга. В другом месте мы читаем, потому узнает, что вы мои, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И опять медленно подвожу вас к главной мысли. О том, если Христос в нас, если младенец родился в нас, где самый большой дар? Какой? Любви. Который в чем должен проявляться? В исполнении первой и второй заповеди, которые взаимосвязаны вот так, как в шестеренке зубчики с выемками. Первая заповедь – возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой своим, всеми помышлениями своими, да? А вторая – и тут же, прям не прерываясь, и ближнего своего, как самого себя. Это две заповеди, первая и вторая, неразрывно связаны. Бог нам явил любовь. А теперь мы должны показать, что тот, который дал нам как дар любви Отца Бога, действительно родился в нас. Чем показать и чем доказать? Любовью друг к другу. Можете сказать, как говорить о любви в это Рождество? Да, да. В Рождество как раз об этом и надо говорить. Самый большой дар, мы так хотим даров, мы так много говорим о дарах. Мы так стремимся к дарам, мы возмущаемся, что дары не проявляются. Какие? Ну, например, исцеление, оно нам так надо. Нужно сейчас, ведь плоти больны. А над всеми этими дарами и над исцелением тоже стоит самый высокий дар – любовь. И говорит Слово Божие, если любви не имеете, то уж все остальные дары – ничто. И вот к этой любви я вас подвожу. Господь говорит, если любите меня, если действительно любите третье мое лицо, Сына Божьего, который пришел для вас и ради вас, чтобы вы имели жизнь со мной. Если любите его, если он действительно родился в вас, докажите это. Чем любите друг друга? Вчера кто был? 6 часов мы. Вчера, я вам скажу, был рекорд. 4 часа были служения, 6-часового служения еще не было. Александр, ваша община небольшая, рекорд она. Но зато если вы видели, какой я пришла домой. Вчера мы говорили, друзья, как раз о том, что я вам просто делилась, что в душепопечении есть 3 основные проблемы, с которыми люди приходят со слезами. Первая проблема, помните? Отношения супругов. Больше всего слез, больше всего проблем. Там, где, казалось бы, не должно быть проблем. Ведь соединены 2 самых любящих друг друга человека. Вы знаете, часто я поднимаю трубку, еще не успев сказать «добрый день», слышу плач на другой стороне провода. Выслушаешь эти стенания, эти рыдания, что с вами? И слышишь «я его ненавижу». Кого? Мужа своего. Как же так? Ты его никогда не любила? Любила, жить без него не могла. Сколько же вы женаты? 2 года. За 2 года? Тот, который был как воздух нужен для тебя, теперь не нужен, теперь ты его ненавидишь. Куда делись все эти пылкие чувства? Что это была? Любовь или страсть и похоть? Влюбленность, которая испаряется так же быстро, как туман рассеивается по утру. Любовь, истинная любовь, она ждет, когда муж невозможный становится постепенно возможным, а ты помогаешь ему, ты же дана ему как помощница. Любовь долготерпит. Тебе 2 лет хватило? Не буду вдаваться дальше в подробности. Мужья то же самое говорят. Я уже устала от нее. А сколько вы прожили? 10 лет. Хороший срок. Уже устал? Но она же была самой лучшей из всех. Понимаете, почему я говорю? Проблема номер 1, как ни странно, это взаимоотношения 2 любящих людей, которые друг без друга жить не могли. Больше всего слез проливается именно из-за супружеской жизни. Проблема номер 2. Воспитание детей. Ясно, тяжелый вопрос, особенно в наше время. И проблема номер 3. Какая? Взаимоотношения детей Божьих между собой. Христиан. Вот тут нет любви. Нет, внешне есть. Приветствую тебя, брат. Как дела? Ой, сестра, как рада тебя видеть. Это есть. Мы этому уже и здесь научились на Западе. В России мы были немножко другие, правда? Внешне, а внутри? Мы приходим на собрание, но такие хорошие все. Но такие благочестивые, но такие примерные. Но сама святость. А дома перед тем, как прийти на собрание, уже успели поругаться с мужем или с детьми, или накричать на них. А это самые близкие мне люди. И мы смотрим и улыбаемся друг на друга, а порой друг против друга имеем неприязнь, обиды, возмущение, несогласие, критику, сон. даже не подозревая о том, что ненависть есть что в очах Божьих?
Человек убийство.
Убийство. Знаете, вот это является проблемой. Проблемой между людьми, для которых, казалось бы, этот вопрос вообще не должен существовать. Христиане должны любить друг друга? Должны. В теории мы многое должны, и мы знаем, что мы должны. А на практике? Простые члены имеют в сердце свое против пастора. Пастор, увы, не все, ну, я бы сказала многие, имеет против своих членов, потому что они не настолько послушны, как он хотел бы быть. Брат не может терпеть брата, потому что что-то ему в нем не нравится, потому что он слишком прямолинеен. Сестра не может переносить сестру, потому что та слишком болтлива, ей слова не дает сказать, все говорит и говорит, надоело. Я выворачиваю сейчас только то, что лежит спрессовано у нас в сердцах, и что мы прикрываем благочестивыми масками. Или я открываю вам Америку, друзья? Поэтому я сказала, вы согласны хоть раз назвать вещи своими именами? И это те, которые называют себя детьми Божьими, в которых родился младенец. Младенец, который является самым великим даром, данным человечеству Богом Отцом. И вот этот младенец, который и сам и есть любовь, ведь написано, Бог есть любовь. Нам снова и снова должны напоминать о любви друг к другу. Мы слушаем, вы знаете, как в России говорили, в одно ухо влетаем, в другое вылетаем. Уходим и продолжаем свою жизнь. Мы вернемся сегодня, сейчас мы сидим все как ангелы. Мы вернемся дома, что будет сегодня, вечером, завтра и послезавтра. А в Рождество мы будем сидеть, дарить друг другу подарки. Какие мы лицемеры. Любовь. Любовь на один вечер. Любовь на один день. Любовь на ночь. Любовь по потребности, когда нужна любовь. Или та любовь, о которой мы читали в послании к Коринфянам. Дорогие мои, понимаете, чем мы обижаем Господа, огорчаем Его, заглушаем голос в нас, уничижаем Духа Святого? Вот этот, кто является самым великим даром, младенец, Христос, дает нам совет, как нам относиться друг к другу. Он такой простой. Вот это слово, мы к нему теперь наконец подошли, легло мне на сердце, когда я думала о вас. Думала, что это за люди, что является их проблемой, что коснется их сердец, что заговорит к ним Господь, младенец, что ты хочешь сказать детям твоим? Вы знаете, на сердце лег его совет, братья и сестры, к вам сегодня. Как достигать этой любви? Эти простые слова мы находим в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 стихе. Попробуйте вдуматься в каждое слово. Вот мы думаем, ну как научиться этой любви? Такой простой совет. Попробуйте воспользоваться им. Он действует без промаха. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Вот эти слова Господь хотел сказать вам перед Рождеством. Мы говорили о любви. Как достигнуть любви? Воспользуйтесь этим советом. Вы знаете, кто сидит на троне нашего сердца, каждого из нас? Я не ошибусь, поверьте. Кто был вчера, я вам говорила. Гордость – это грех, который поразил каждого без исключения. А гордость что из себя представляет? Мое я. Я обижается. Я раздражается. Я возмущается. Я требует к себе внимания. Я оскорбляется. А гордость имеет корни в этом я. Я сидит на престоле, на троне, на котором должен был бы восседать Господь. Тот самый младенец, который, казалось бы, родился, или он не родился. Наверное, после услышанного еще надо задать себе вопрос. Да, родился. А если родился, он еще не умер? Потому что мы его не питаем, не греем, не заботимся о нем. Может, он родился, но уже и умер. Потому что это наше «я» задушило его. Я, мне, меня. Не так ли? Смешно, но вот если так задуматься, если быть честным самим собой, как будто я пуп земли, и вокруг этого «я», «меня» вся земля вращается. И вы знаете, мы все такие, в большей или меньшей степени. И вот к этому «я», который является нашим Богом, которому мы служим. Первая заповедь одну, мы ее знаем наизусть. Она у нас вот здесь, в голове, но не в сердце. Здесь у нас, да, наш Господь. Да, мы знаем, что мы его должны любить всей душой, всем сердцем. Всем? Или половиной? А так ли это на самом деле? Всем и сердцем. У нас нет других богов? Да не будет у тебя других богов, Господь говорил к своему народу. Скажите, у нас нет других богов? Не торопитесь. А ваше дитя единственное, не ваш бог. А ваша квартира такая красивая, так хорошо обставленная, такая уютная, не ваш бог. А ваша машина новенькая, с иголочки, только что купленная, не ваш бог. А ваш компьютер не ваш бог. Сколько часов вы проводите перед ним? Женщины, а ваше самое любимое платье не ваш бог. А ваша внешность, девушки, не ваш бог. Муж, особенно новобрачный, есть такие среди вас? Жена в первые недели, я уж не говорю месяцы, недели, не ваш бог. Видите, сколько у нас богов? Мы никто иные, как идолопоклонники. Попробуй скажи нам об этом, мы возмутимся. Но это так. Израиль мог себе строить богов, выливать богов. Мы их тоже выливаем в кавычках, вынашивая в своем сердце. Это исполнение первой заповеди. Если мы первую исполняем, мы автоматически не исполняем вторую. Мы не можем любить друг друга. Снова возвращаемся к этому, так как же любить друг друга? Мы так любим свое «я». Поверьте, муж, ты думаешь, что ты любишь жену? Ты любишь сначала себя, а потом ее, потому что твое «я» и твое желание, что в ней притворяется. Знаете, у русских интересное слово супружеству – брак. Когда-нибудь вы об этом задумывались? Все, что плохо сделано, идет в брак. А немцы еще умнее были. Вы задумывались, что означает слово Эгоист, хайратет эгоист. Он женится, потому что ожидает от нее. Она выходит замуж, потому что ожидает от него. Вот такие мы. И это «эй» не будет функционировать или будет плачевным «эй» до тех пор, пока это «ха» не сменится «хайратет» на «эр». Поняли? Эгоист с одной стороны, эгоист с другой стороны, а посреди «Хер» Господь. И когда Господь соединит вот этих двух эгоистов и поработает над каждым из них, «Эй» станет действительно «Эй». Станет «Рая» чем оно, собственно, и определено от начала Богом, а не адом на земле. Знаете, когда приходится беседу с супругами проводить в таких поездках, я всегда смотрю на лица женщины и говорю, какой ты была, когда ты стояла в подвенечном белом платье. Ой, только память, глаза искрятся, только воспоминания. А какой ты теперь стала, когда ты смотришь на того, на кого смотрела, восхищенно. Это через пару лет. Почему? Только потому, что два эгоиста соединили свои жизни, каждый ожидая от другого. Итак, давайте возьмем вот это «Эя» и применим вот это место Писания. Простой совет. Как найти эту любовь? Простой совет. Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Муж, как хочешь, чтобы жена с тобой поступала? Попробуй поступать ты с ней так. Прежде чем ей сказать грубое слово, глупое. Да, глупое, мы можем же женщины быть глупыми, особенно в технике, я вообще профан. И моему мужу не раз приходилось объяснять мне компьютер, чтобы начать набор книг. Ну, профан я. Ну да, глупое, но объясни мне, еще любовь же терпит. Или? Так вот, муж, прежде чем вот эти слова сказать, глупые, сколько раз я тебе говорил, не знаю, сколько раз тебе надо объяснять. Стоп, остановись в эту секунду, когда язык уже готов это произнести. И подумай, ты хотел бы услышать эти слова из ее уст к себе? Если бы она тебе сказала, глупый, сколько раз я тебе объясняла, как картошку жарить, картошки не можешь пожарить. Как не попытаешься какой-то простой суп сварить, обязательно пересолишь. Стоп, жена, остановись. Ты хочешь, чтобы муж тебе сказал что-то подобное, когда сел за стол и сказал с вытянутым лицом, ты вообще не можешь ничего приготовив, не пересолив. Ты хочешь услышать это? Не думай. Ты же старалась. Говорят, кто любит, тот пересаливает. Значит, она тебя любит, я шучу. Ты хотел бы услышать те слова? Не думаю. Жена, ты хотела бы услышать от мужа такие слова? Ты копия твоя, мамочка. Говорили же мне, не женись на ней, посмотри на свою будущую тещу, копия будешь такой. Будет твоя жена такая. Где я был, что я это не слышал? Ты, оказывается, действительно копия. Ты хотела бы услышать такие слова? Больно, обидно, правда? Ты сама видела в маме этот недостаток. И никогда не хотела бы быть такой, какая она есть. Критиковал и судил ее в сердце за это. Но ты точно такая же, как она. Бедная твоя мама тоже жертва ее мамы. Твоей бабушке тоже наградила. Вот таким характером несговорчивым. Хотела бы ты, жена, услышать? Не хотела. Муж, а ты хотел бы услышать? Что отец, что ты, никакого отличия. Ну да, от тебя другого не ожидают. И ожидать не стоит. И вот так мы бьем и раним друг друга. Самых близких людей мы раним такими ядовитыми стрелами. А потом удивляемся, что супружеская жизнь рушится, рушится, рушится. И сидим мы, как у разбитого корыта, и плачем, какими слезами, крокодиловыми. Почему говорят? Говорят, крокодил жрает свою жертву и плачет над ней. Поняли? Мы сами же разрушаем, а потом проливаем слезы. Не зря написано, мудрая жена устроит свой дом. Муж, на тебя Бог такую ответственность возложил. Я не буду дальше углубляться. Вот этот простой совет примените везде, когда брат к тебе подходит и говорит что-то, что тебя из себя выводит. Ты хочешь ему сказать, слушай, брат, надоело одно и то же. Стоп, остановись эту секунду. Ты хочешь, чтобы этот брат тебе сказал что-то подобное? Не хочешь? Твое «я» обидится. Оскорбиться, возмутиться. Сатана сразу вас разделит. тогда не говори. Что не хочешь, чтобы тебе сказали, не говори ты сам. Сестра, какая она ни на есть твоя сестра, поверь, член твоей же общины. Мы все такие разные. Представьте себе, если бы Господь к нам относился так, как мы друг к другу. Друзья, время подходит к концу. Поэтому я сворачиваю. Вы знаете, вот это можно было бы продолжать и продолжать и продолжать. Мама может сказать своей дочке, ну и растрепа, ну и лентяйка, ну и Соня. Если бы я спала до 10 часов, а может было время, когда ты тоже до 10 спала, дочка-то от кого родилась? Помните, в России говорили, яблочко от яблони недалеко катится. Папа, может, потому сын твой такой, что он твое семя? Мама, почему дочка такая обидчивая? Не потому ли, когда ты носил ее под сердце, малейшее слово мужа, ты уже в слезы? Ты ее наградила этим? Дети часто являются жертвами наших грехов, нашего неверного христианства и хождения пред Господом. Поэтому давайте не будем торопиться их ругать, возмущаться, гневаться. Давайте вспомним, это не от нас. Вы знаете, друзья, когда шел процесс очищения мой, когда мне казалось, я больше не выдержу, самой тяжелой борьбой была та борьба, которая касалась врожденных грехов. Я что-то видела в маме, признаюсь, судила ее за это. Я люблю свою маму. Я часто говорю, если во мне что-то есть хорошее. Мама была очень мягкой, тонкой душой. Прекрасно понимающей душу человека. Это от мамы. Однако в маме мы все с недостатками, мы все несовершенны. Вы знаете, я ее тогда судила. За то, что видела в ней, это мне не нравилось. Прошли годы, чем старше я становилась. Тем больше я видела то, что было в маме или в папе. Я унаследовала. И борьба с этими грехами мне стоила больше всего сил. Я просто делюсь с вами. Было такое впечатление, что это в крови моей. Казалось, выдирать приходилось с кровью. Поэтому, дочки, не судите маму. Потому что ваша дочка будет потом судить вас за то же самое. Итак, друзья, воспользуйтесь этим правилом, таким простым во всех отношениях. Касается ли это соседей, касается ли это сотрудников по работе, явите им любовь. И прежде чем что-то сказать, или как-то поступить, или что-то сделать, остановитесь на секунду, пока не поздно, и задайте себе вопрос. Я хотел бы, чтобы со мной так поступили. Я хотел бы услышать такие же слова по отношению ко мне. Я хотел бы пережить такую реакцию. Нет, остановись. Это будет проявление любви. И чем чаще мы это будем делать, тем скорее мы придем к любви между собой.